Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, начало предвыборной гонки, президентской гонки в России ознаменовалось не только вот таким вот буйным митингом на Болотной площади, но еще и тем, что появились, так сказать, первые изъявившие желание баллотироваться в президенты в порядке, как говорится, самовыдвижения. Кстати, здесь есть любопытная, очень такой любопытная деталь. Где-то, по-моему, на прошлых или на позапрошлых президентских выборах, когда Путин должен был переизбираться, да, ни один из действующих деятелей парламентских партий, ну, я имею в виду Зюганова, Жириновского и так далее, видимо, по команде из Кремля, все как один, не захотели составлять ему конкуренции. И выставили вместо себя каких-то там вторых персонажей, вот, за которых партии якобы агитировали. Тут же появился еще и подставной Богданов. Вот. В общем, короче говоря, сделали все, что для того, чтобы никакой реальной конкуренции в действительности не было. Вот что же касается этих выборов, то на них, видимо, дана совершенно другая команда. На то, чтобы, так сказать, наоборот, все первые лица выставлялись, и они все как один выстроились по линейке и на своих съездах, так сказать, провозгласили себя кандидатами в президенты. Я имею в виду даже не только там Жириновского, который как бы делал это на постоянной основе, за исключением вот того случая, о котором я только что сказал.
Когда он охранника своего выставил.
Да, когда он выставил своего охранника. Но и даже Сергей Миронов, который, в общем-то, является путинским прямым ставленником, то есть непосредственно, так сказать, подчиненным ему политическим персонажем, какие бы счеты там со справедливостью он не надувал. Поэтому, если он вдруг на своем съезде выдвигается в качестве, так сказать, кандидата в президенты, то совершенно понятно, что, так сказать, он делает это по приказу из Кремля. Вот этот приказ из Кремля, в свою очередь, нужен, на мой взгляд, с одной единственной целью. Только придать этим выборам максимальную легитимность. Потому что...
Ну и явку, соответственно.
И явку, да, естественно, да. Потому что уже сама по себе, так сказать, избрание Путина вот на этот третий, да еще вдобавок удлиненный срок, да еще в условиях тех фальсификаций, которые сейчас стали общеизвестными, вернее, они достаточно давно были известными, но сейчас они стали мнением всего общества. Да? То есть общество считает, что выборы сфальсифицированы. Вот это самое главное. В этих условиях максимальную легитимность этим выборам должно придать, с одной стороны, вот участие в них всех возможных там политических тузов по логике путинской России, плюс еще тех персонажей, которые привлекают туда для того, чтобы придать им видимость, значит, такой свободной конкурентной борьбы. Вот именно с этим, на мой взгляд, объясняется присутствие Прохорова в этой предвыборной гонке, о которой он недавно объявил, сказав, что он будет баллотироваться на пост президента, имею в виду, что, во-первых, Прохоров, как олигарх, его основное дело – это красть деньги. Вот. И красть деньги он может только при сотрудничестве власти.
Значит, соответственно... Вот здесь вот очень принципиальная вещь, потому что тупо красть деньги – это известная забава, так сказать, у нас в стране, и разные люди в ней соревнуются и добиваются результатов или не добиваются результатов – это понятная вещь. Значит, Прохоров – это не тот человек, который крадет деньги. Он крадет их вместе с чиновниками и как бы по их прямому поручению, по прямому покровительству. Вот те схемы залоговых аукционов, которые являются, собственно, источником его олигархического богатства, это как раз вот тот пример вопиющей коррупции, так сказать. Это не просто украл, это не просто обманул. Это даже не МММ, понимаешь? Uh-huh. Это круче, так сказать. Это на самом деле, так сказать, он за казенные деньги взял колоссальный объем собственности под залог этих денег, тут же эти деньги, так сказать, перекрутил, так сказать, и из первой же, так сказать, выручки вот этой колоссальной собственности якобы выплатил, а зачастую и не выплатил, угу. И стал вдруг олигархом и чуть ли не самым богатым человеком страны. То есть это не просто воровство, это воровство, как говорится, с особым цинизмом, так сказать, с совершенной возвращенной формой.
Ну да, это, ну, это воровство в государственном масштабе, затеянное, так сказать, государством же для создания круга своих приближенных олигархов, которые должны, собственно, это государство и питать. И Прохоров, оставаясь до сих пор на этом посту, при этом деле, разумеется, не может что-либо сделать без непосредственной указки властей. Потому что если бы он сделал это без этой указки, то он сразу бы разделил судьбу Ходорковского, который, собственно, пытаясь произвести что-то самостоятельно, не бог весть какую революцию, а просто какое-то самостоятельное движение без указки властей, в момент оказался гол как сокол и, так сказать, сидит на нарах без окончания, так сказать, возможного срока. И когда ему, даже он не укончится, ему без сомнения, если власть останется на месте, довесит следующий. И в этом смысле является как бы таким наглядным примером распятого олигарха для всех остальных олигархов. Вот. Поэтому то, что делает Прохоров, он может делать только по согласованию с Кремлем, только по его заданию, как он, собственно, пошел возглавлять партию «Правое дело», доказал, что он политически является полным поганым лохом. Я, кстати, не уверен, что он в значительной мере не является таким и в экономике, потому что то, что он сделал, собственно, при помощи залоговых аукционов, это, собственно, просто соучастие в организованной в государственных масштабах краже. Вот. Не он ее замысливал, эту кражу, он оказался просто лицом, которому доверили, так сказать, часть украденного имущества. Вот. Он в этом...
Половину, вторую половину забрал себе Потанин. Все-таки крал Потанин. Прохоров рядом стоял. Он даже, даже в вынесении мешков золота принимал только участие как наемный работник.
То есть подельник. Это то, что называют подельником. Вот, да. Вот. Он был даже в определенном смысле не паровозом. Вот. Поэтому, естественно, что второй раз выйти со своим богатым куршевельским опытом и, так сказать, уже лично на президентские выборы с минимальной надеждой хотя бы получить на этом какое число голосов, просто невозможно. Да? И я думаю, что даже мозгов Прохорова хватает на то, чтобы понять, что это чистой воды блеф. Вот. Но если этот блеф тем не менее разыгрывается, то он разыгрывается потому, что он кому-то нужен. А он нужен Кремлю для того, чтобы придать вот эту вот видимость разносторонности политической борьбе, которая якобы должна разыгрываться вокруг поста президента, которое на самом деле уже все давно предрешено. Вот то, что Кремль хватается даже за такие дохлые политические проекты типа Прохорова, это тоже определенный показатель состояния дел. Да? То есть то, с чем власти можно доказать свою легитимность и чем можно доказать сравнительную конкурентность этой выборной борьбы, это только участие в них олигархов типа Прохорова, которые, с одной стороны, могут действительно ввалить достаточно много денег в свою рекламу, ибо это самореклама, да, а на себя любимого денег, естественно, не жалко, которых все равно те миллиарды, которые они украли, их не прожрать, следовательно, пустить их на такое вот пускание золотой пыли вокруг себя любимого, это вроде бы даже благое дело. В-третьих, то, что громадные ресурсы Прохорова могут быть израсходованы на эту кампанию, это как бы может доказать, что тут не один Путин только пользуется, так сказать, неограниченными возможностями в рекламировании себя. Тут есть и другой мальчик для битья, вот тебе, пожалуйста, Прохоров. Вот. И при всем при этом, то есть вот создавая таким образом видимость честной конкурентной борьбы, обеспечить, естественно, Альфа-Догу, так сказать, то самое место, куда он рвется и куда он, естественно, попадет, если эти выборы состоятся при помощи этого избирательного закона, этого избиркома, ну и, естественно, господина Чурова, который знает, как нажимать на кнопки машины газ-выбора, чтобы они выпадали нужные столбики поддержки Путина в очередной раз.
На мой взгляд, более забавно, чем ситуация с Прохоровым, выглядит другая. Дело в том, что Прохоров, он, ему показали, что он одноразовый. Показали очень предметно.
Одноразовый, хорошо смотрится. Да. Эпитет, да? Что-то среднее между памперсом и презервативом, да.
Уж больше, лучшей демонстрации одноразовости Прохорова, так сказать, представить себе невозможно в этой, так сказать, печальной истории с правым делом, с масонами, с Гозманами, так сказать, там, с, вот, вот с прочей сволочью, которые там участвовали во всей этой акции, дирижированной Суркой. Причем это было привлечено с большим количеством артистов, там, Пугачевой, там, Ермольника. То есть все это выглядело там, ну, красиво. То есть его демонстрировали, что одноразовый, так сказать, так публично, так сказать, как бы многократно на экране, все это с блестками. Значит, и он, очевидно, не понял. Ну, вот второй раз ему сейчас продемонстрируют, что уже он ни на что не годится. Но его превзошел другой персонаж из питерской этнической преступной группировки, господин Кудрин, который на голубом глазу заявил, что он не только, так сказать, там готов дружить с Прохоровым. Ну, это ясно, что там, где большие деньги, там Кудрин готов дружить. Это вполне объяснимые вещи. Но и он заявил, что он не является единомышленником Путина. Проработав с ним 12 лет подряд бок о бок под его прямым руководством, выполняя самые грязные финансовые поручения, которые можно себе представить в мире, он, тем не менее, единомышленником Путина не является. Значит, и этот персонаж, он крайне забавный, так сказать, потому что вот он сравним, пожалуй, с Лужковым, который долго доказывал, что он является хорошим хозяйственником, и выяснил, что он плохой хозяйственник ровно на второй день после того, как Лужкова выгнали. Так и Кудрин, так сказать, постоянно демонстрируя, что он тщательный такой счетовод в отруба такой, который прижимает денежки, такой в нарукавниках, значит, исключительно печется о сохранности денег, наших денег в американских банках. Он это демонстрировал на протяжении десятка лет, тщательно спуливая все финансовые ресурсы в Соединенные Штаты и храня их там в банке под названием Treasuries. Но на меня вот яркость его безумия, его как бы непонимание вообще, что происходит не только там в наших финансах, но и мировых, была произнесенная фраза, которую он произнес на каком-то экономическом форуме, выйдя в фойе, когда у него спросили, почему цены на продовольствие в Москве растут, а был такой вот яркий период, когда они вдруг скачкообразно здесь выросли. Он это объяснил блестяще абсолютно. Он заявил следующее, причем это все было сделано с такими ужимками серьезного финансиста, который говорит не просто так, а подумавши и обладая информацией. Он сказал, что негры в пустыне Сахаре стали жрать больше овса. Вот они как-то распустились, и как бы понесло их на пожирание овса в большом количестве. И вот этот съеденный овес и внутри Сахары, и по границе ее, волной вот это вот безудержное жранье неграми вот, вот этого овса, оно как бы волной прокатилось сначала по всей Африке, потом захлестнуло Европу и докатилось до Москвы подорожанием продуктов в магазинах. Ну, значит, такой человек... Ну вот Задорнов отдыхает рядом, так сказать, вот наш известный сатирик. Значит, он, по-моему, он рыдал. Он когда видел на экране Кудрина, я думаю, он от зависти, он съел свой галстук, так сказать, понимаешь? Потому что такого выдать ни один юморист, так сказать, не может в принципе. Значит, это говорит об уровне человека и показывает о том, что когда пытаются местом покрасить человека, вот происходит вот нечто подобное. В течение 10 лет нам рассказывали, что он брал какие-то призы, как хороший министр финансов. Он на международной арене надувал щеки, произносил какие-то слова. Как только его, так сказать, выгнали, выяснилось, что и без него как бы, так сказать, вообще ничего не происходит, ничего не меняется. И дурость его, она становится с каждым шагом все очевиднее, 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 очевиднее. Если он произносит фразы, что он не единомышленник Путина, то возникает вопрос, парень, ты вообще адекватный, может, тебя в поликлинику для опытов надо сдать, так сказать. И даже не надо припоминать ему случаю с овсом и с неграми в Сахаре, так сказать. Но просто это говорит о том, что эти люди, они ничтожны. Причем ничтожны не только те, которые уже отвывалились оттуда из той компании, а и те, которые продолжают сидеть там на этих постах. И если на них глядеть без очарования их кресел, их черных мерседесов с мигалками и значимых речей, таких серьезных, без юмора, произнесенных, так сказать, так вот с пониманием, что я знаю, почему цены выросли, это вот из-за Сахары, там, значит, негры овес жрут. Вот если снять вот всю эту пелену, выяснится, что просто варье, причем абсолютно бесталанное, сидит и в Кремле, и в Белом доме, и прикрыть вот эту наготу вот этого короля, который без платья, просто нечем. Угу. Вот это так сказать, на мой взгляд, это еще более яркий пример, чем Прохоров, потому что Прохоров вот при всех вот недостатках, которые мы с тобой перечислили, натырил очень большое количество денег, счастлив безмерно. Он может участвовать в выборах, может не участвовать в выборах, он может отстаивать Ройзмана, может не отстаивать Ройзмана. Ну, немножко он опечалился, что его там публично так одноразовым назвали несколько раз, так сказать. Но в целом миллиарды остались, и как бы он их поглаживает ласково, так сказать, и живет в этом качестве. Кудрин в этом плане, так сказать, в котором, в его личном состоянии, я думаю, что она тоже не маленькая, но все-таки серьезную роль играла его профессиональная репутация, он сразу теряет свое очарование, потому что выяснилось, что репутации у него просто нету. Просто она нулевая.